Александр Исаевич Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». В 1962 году в журнале «Новый мир» с личного разрешения Хрущева печатается первое произведение так называемой лагерной прозы – повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о рядовом советском заключенном Иване Шухове. Рассказ получает хвалебные отзывы критиков, его перепечатывают в СССР и позволяют переводить и издавать на Западе. Однако после отставки Хрущева отношение к Солженицыну и его рассказу начинает стремительно меняться. К этому времени Солженицын становится одной из самых опасных для советской власти фигур. Его почти не печатают, а архив арестовывают. Но он тайно переправляет свои рукописи на Запад и в 1970 году получает Нобелевскую премию по литературе. Такого советская власть простить не могла. И перед Солженицыным вставали две не слишком радужные перспективы – быть арестованным или эмигрировать. Заключение под стражу вызвало бы слишком большой скандал на Западе, поэтому в 1974 году Солженицын был лишен советского гражданства и принудительно вывезен в Западную Германию. До самого конца 80-х его произведения будут изымать и уничтожать, но люди продолжают читать «Один день» и «Архипелаг ГУЛАГ» в самиздате, несмотря на риск оказаться за это в тюрьме. На родину писатель вернется только через 20 лет. Повесть «Один день Ивана Денисовича» была первым произведением о сталинских лагерях, опубликованным в СССР. Она описывает обычный день обычного заключенного Ивана Денисовича Шухова, который 9-й год сидит в лагере. Солженицын укладывает в строгие временные рамки одного дня всю лагерную жизнь, полную тяготами и небольшими радостями, насколько вообще можно говорить о радостях в лагере, столкновениями с лагерным начальством и разговорами с товарищами по несчастью, самозабвенной работой и маленькими хитростями, из которых складывается борьба за выживание. Важнейшим источником при написании повести для Солженицына был его собственный лагерный опыт. Сам Солженицын был осужден в 1945 году за антисоветскую пропаганду и агитацию в условиях военного времени. На основании переписки, содержащей критику Сталина, он получил 8 лет лагерей. В повести речь идет о так называемом особом лагере для политических заключенных, жизнь в котором строится по своим законам, которые подчас никак не соответствуют нормам обычной жизни. Большую часть лагерной жизни занимает работа, а именно разного рода строительство при любых погодных условиях. Зимой заключенные могут надеяться только на то, что мороз поднимется выше 41 градуса. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку. Если бы он показал 41, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на 40. Кормят заключенных плохо, только чтобы не умерли с голоду. Настолько скудно, что они вылизывают миски. Баланда не менялась ото дня ко дню. Зависело, какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковку. Так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче капуста черная. Самое сытное время лагернику – июнь. Всякий овощ заканчивается и заменяют крупой. Самое худое время – июль. Крапиву в котел секут. Прием пищи для лагерников – процесс очень важный. Тут хоть крыша гори, спешить не надо. «Вот он, этот короткий миг, для которого и живет зэк», – говорит Иван Денисович. Потрясает до глубины души сцена, когда Шухов ест свою жалкую порцию хлеба. Тогда достал хлебушек в белой тряпице и, держа ее в запазушке, чтоб ни крошка мимо той тряпицы не упала, стал мало-помалу откусывать и жевать. И, вспоминая, как раньше, до лагерей, он был расточителен к еде, Шухов думает. Есть надо, чтоб думка была на одной еде. Вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, языком их мнешь и щеками подсасываешь. И такой тебе духовитый этот хлеб, черный, сырой. Самым страшным сном лагерника является карцер, в который отправляют за любые провинности. За то, что встал не по подъему или застертый номер на телогрейке, так как условия там невыносимые. Стены там каменные, пол цементный, окошка там нет никакого. Спать на досках голых, Хлеба в день 300 грамм, а баланды только на 3, 6 и 9 дни. 10 суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, это значит на всю жизнь здоровья лишишься. Поэтому, говорит Иван Денисович, пока в бараке живешь, молись от радости и не попадайся. Главный герой повести Иван Денисович Шухов, в лагере его зовут Ще-854, так как у заключенных официально нет имен, отчеств и фамилий, а есть только номера. Шухов – простой человек, крестьянин. Он воевал и попал в немецкий плен, но смог бежать, однако пребывание советского солдата в немецком плену нередко приравнивалось к измене родине. Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались, чудом к своим попали. Только двоих автоматчик свой на месте уложил. Третий от ран умер. Двое их и дошло. Были б умней, сказали б, что по лесам бродили, и ничего бы им. А они открылись, мол, из плена немецкого. Из плена и за решетку. Из предыдущей лагерной судьбы Ивана Денисовича следует, что большую часть своего срока он сидел в другом, более строгом лагере, где переболел цингой и потерял все зубы. Помимо главного героя, в рассказе фигурируют и другие личности, через которых отражается социальная структура и иерархия лагерной жизни. В основном все заключенные участвуют в общих работах, но есть и те, кто сумел занять более выгодное место, сравнительно легкую должность, например, устроиться в канцелярию или работать по специальности, нужной в лагере, портным, сапожником, врачом или поваром. Однако один из эффектов лагеря как раз и состоит в том, что он стирает все социальные различия. Важной становится способность выжить, сохранить себя, заслужить уважение товарищей по несчастью. Например, бывшие на воле начальники – одни из самых неуважаемых людей в лагере. Наблюдая за такими разными судьбами и людьми, встает один из центральных вопросов в повести – как выжить в лагере и какой человек способен в таких жестоких условиях не сломаться и сохранить морально-нравственные ценности? Ответить на этот вопрос можно словами одного из героев повести. «В лагере вот кто подыхает, кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто куму ходит стучать». То есть выживают в таких условиях те люди, которые не дают вытереть ноги, которые не гнутся и не пытаются приспособиться, так как приспособление – это самый верный путь к погибели. Один из солагерников Шухова, баптист Алешка, осужденный на 25 лет за баптистскую веру, безотказный и истово верующий человек, считающий, что лагерь – испытание, служащее к спасению человеческой души. Он пытается наставлять Шухова, замечает, что его душа просится Богу молиться, на что Иван Денисович справедливо отвечает: «Вишь, Алешка, у тебя как-то ладно получается, Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел, а я за что сел? За то, что в 41-м к войне не приготовились, а я при чем?» В лагерях сидели люди, действительно совершившие преступления. Но весь ужас состоит в том, что очень многие вынуждены были терпеть эти нечеловеческие условия и лишаться своей жизни и здоровья ни за что, просто за свои убеждения или за чужие ошибки. Главными судьями, впоследствии оценившими повесть, здесь были сами бывшие заключенные. Они писали Солженицыну письма с благодарностями. Конечно, были отдельные нарекания и уточнения. Некоторые бывшие заключенные писали, что режим лагеря, где сидел Иван Денисович, был из легких. Как писал другой известный русский писатель лагерной прозы Варлам Шаламов, лагерь Ивана Денисовича легкий, не совсем настоящий. «Ваш лагерь без вшей, служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами. Хлеб оставляют дома, ложками едят. Где этот чудный лагерь, хоть бы с годок там посидеть в свое время?» Сам Солженицын признавал, что с самого начала собирался показать лагерь очень благополучный и в очень благополучный день. Одного дня Солженицыну оказывается достаточно, чтобы показать жесточайший лагерный быт, хоть и относительно благополучного лагеря. В конце герой рассказа отмечает, что прошел день ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Закончить свой рассказ я бы хотела словами Анны Ахматовой об этой книге. Однажды она сказала: Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый гражданин из всех 200 миллионов граждан Советского Союза.